программа «Саундтрек. Музыка. Кино». У микрофона Станислав Анисимов, звукорежиссер Елена Королева. Здравствуйте. Сегодня мы будем слушать оскароносного Трента Резнера. А нашим проводником по его музыкальному миру будет Дарья Меринова. Даша, привет.
Привет.
Как долго ты уже слушаешь Трента Резнера?
Ну, наверное, лет 10.
И не надоедает?
Ну, скажем так, нет, не особо, учитывая, что группа Трента Резнера, группа Nine Inch Nails, она, в принципе, уже не существует. То есть это, по большому счету, прошедшее событие.
Угу. А что за странное название?
Nine Inch Nails, это очень много есть версий, почему они так называются. Изначально вообще было просто придумано что-то, какое-то название, которое не будет никому надоедать. Вот Nine Inch Nails сказал, что оно никому не надоедает.
И поясни, что это значит.
Вообще оно переводится как 9-дюймовые гвозди. Но можно перевести как 9-дюймовые ногти.
Так.
Вот. Но гвозди, вот считается, что гвоздями вот такой длины прибивали Христа к кресту. Угу. Вот. Не знаю, насколько это правда и вообще откуда это все взялось, но вот считается, что название именно содержит как бы вот такую
да,
информацию.
Ну и информационный повод для нашей встречи сегодня следующий. Да? Трент Резнер получил премию «Оскар», да. Да, за саундтрек к фильму «Социальная сеть».
Мы поговорим
сегодня немножко и об этом фильме, и вообще о работе Трента Резнера в кино, о его взаимоотношениях с виртуальными реальностями и о всем таком прочем, да?
Да. Вообще, что я хотела бы сказать по поводу «Оскара», это очень странное событие, потому что Трент Резнер — это человек, который держался всегда в стороне от мейнстрима. Это то же самое, что если бы, не знаю, Курт Кобейн получил «Оскар». Ну да, то есть что-то совершенно вот непонятное. Как это так, да, человек, который записывал очень жесткие всегда альбомы, очень жесткая музыка у него была, очень агрессивная, вдруг вот внезапно оказался среди вот обладателей золотой статуэтки. Очень забавно.
Но заметь еще вот какой тут интересный момент. Это то, что человек, который держался в стороне от мейнстрима, записал саундтрек к фильму про, в общем-то,
про
такой...
Такой,
это не то, что мейнстрим, это просто такая глобализация просто в самом ее, ну, не знаю, явном проявлении.
Ну, тут, на самом деле, следует вот это все, этот жест его рассматривать как... он очень хороший друг Дэвида Финчера, режиссера «Социальной сети». Дэвид Финчер снимал для него клип, и они сотрудничали довольно много раз. Поэтому, в принципе, довольно закономерно. То есть Финчер позвал его, Резнер... Кстати, насколько я знаю, он сначала отказался из-за того, что у него было много работы, но, в конце концов, когда прочитал сценарий, ему очень понравилось, он решил, что да, можно сделать что-то вот такое. Вот, по большому счету, сам саундтрек, в нем нет ничего космического. Это просто набор таких инструментальных импровизаций, которые очень хорошо ложатся на саму, как бы, картину. Ну, я думаю, что мы можем приступить к первой композиции, которую мы выбрали. Это песня под названием, даже не песня, это композиция, собственно, же инструментал, под названием «In Motion». Она звучит в фильме во время того, как главный герой фильма Цукерберг набирает код и создает первый свой сайт, где он собрал фотографии всех девушек соседних кампусов.
Thank you. Слушай, ну довольно однообразно, не кажется тебе?
Ну, как тебе сказать? Дело в том, что есть такое понятие, как однообразность, есть такое слово, как, например, примитивность.
Минимализм?
Минимализм, да, это минимализм. Но тебе не кажется, что вообще песня, она, точнее, не песня, а трек, она очень подходит под вот под что-то вот компьютерное, интернет-сети, закачка, перекачка, трафик и прочее, прочее. То есть вот она...
Это есть, да. Вот
она звучит как будто вот действительно работают какие-то машины.
Да,
вот.
Энергия бежит по проводам.
Да, да? Вот именно, именно в таком ключе она и звучит, да.
Ну, замечательно, он это подобрал. А скажи, у него вообще взаимоотношения с интернетом какие? То есть как он современный человек или все-таки более
он архаичный? Очень, я скажу, что он очень человек продвинутый. Угу. Действительно, он человек продвинутый в этом смысле, и, наверное, начну с одни из первых, ну, я бы не сказала, что одни из первых, но вот когда появился элементарный интернет, вошел в нашу жизнь, они сразу же смекнули, что нужны сайты, что можно на этих сайтах что-то выкладывать, что можно там вести веб-трансляции, например, прямые записи альбома. Ну, миллион вещей, то есть вот Nine Inch Nails, это не только музыка, это всякие проекты, интернет-проекты.
Трент Резнер не причастен к гибели индустрии звукозаписи?
Очень даже причастен, да. Ну, об этом, кстати, у нас, да, речь еще, наверное, зайдет сегодня.
Будем надеяться.
У нас просто есть один трек, который...
Как раз иллюстрирует этот тезис, да?
Ну, даже не иллюстрирует, а просто он связан. Он в фильме, он звучит именно в связи с историей одного человека, который был очень причастен к... К тому,
гибели.
Что вообще... Ну, даже не гибель. Ну, вообще, да, гибели, да. Индустрия. В принципе, гибели, да. Вот той индустрии, которую мы знаем.
Ну, неужели вот неинтересно подержать в руках диск, который оформлен как-то специально, с какими-то специальными штучками, нежели просто нажать на ссылку и скачать мелодию из интернета?
Я вот тебе объясню. На самом деле, у меня это вот дикая была проблема, потому что когда интернет вошел в мою жизнь, я начала качать все тоннами. И по большому счету, ценность музыки, она теряется за всеми этими байтами. Это ничего, это, да, цифровая копия трека. Вот, поэтому сейчас, мне кажется, уж люди опять возвращаются к тому, чтобы покупать, чтобы можно было держать в руках и смотреть, и открывать буклеты, и все это читать. Это же намного интереснее. Да. И когда ты можешь потрогать, пощупать, понюхать даже музыку, да, носитель музыки, это намного более...
Да, но несмотря на то, что Трент Резнер человек современный, все-таки с классикой он тоже работает, и да. Мы сейчас услышим, как он это делает, да?
Да, давайте послушаем. Вот такая вот композиция.
Да, супер, слушай. Ну да, и когда же она там играет? Давай расскажи нам.
Она играет в фильме во время соревнований по гребле, в которой так. участвуют... Я вот, честно, уже не помню фамилии этих героев. Это два человека, два близнеца, которые вообще придумали концепцию Фейсбука.
Угу.
Они придумали... Ну, правда, они хотели сделать эту сеть только для Гарварда. Вот, но...
Все распространилось
по фильму, нет, да? По фильму Цукерберг как бы ее, по большому счету, присвоил себе эту идею. Да, но ее расширил до как бы всемирной сети, вот этой социальной сети Фейсбука. Вот, и она звучит, когда они гребут, вот они гребут, и в итоге они проигрывают это соревнование, как, собственно, и проиграли процесс судебный вот,
ну да. Цукербергом. А скажи, а часто ли бывает в творчестве Трента Резнера именно классические цитаты в его песнях, в его других композициях? Часто ли тебе приходилось такое слышать? Или это все-таки уникальный момент?
Вообще уникальный, да. Я вот сейчас навскидку вряд ли скажу, что был ли какой-либо...
Ну да. Нет, а тогда, да, тогда скажи, было ли у него какое-то музыкальное образование? Получал ли он что-то? Учился ли где-то специально? Чтобы
вообще он, да, он, ну как, он с 5 лет, насколько я помню, он с 5 лет играл на фортепиано. Дело в том, что он жил с бабушкой, с дедушкой, которые вот пытались из него сделать какого-то человека, видимо, именно с классическим образованием музыкальным. Вот.
Но... А, то есть это привет им, да?
Да, это привет им. Он, ну, как любой ребенок, как любой подросток, в какой-то момент он перестал слушать, естественно, классическую музыку, перешел на рок. Он очень большой фанат Дэвида Боуи и группы Kiss, что странно, потому что группа Kiss, в принципе, она для музыки, именно в истории музыки, она сделала, ну, чисто в музыкальном плане сделала, да, довольно мало.
Она обошла своими масками.
Своей, да, 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 она именно образом mm-hmm. вошла, и я думаю, что Резнер как бы часть образа взял. Не вот этот вот какой-то вот крикливый такой, а именно вот образ тьмы, скажем так. Ну, то есть это Элис Купер, это и группа Kiss, и Black Sabbath, да, то есть это группа, которая играет темную музыку, скажем так.
Mm-hmm. Но если это образ тьмы, как ты сказала, да, то есть, соответственно, все-таки он человек, который погружается во все эти сумерки сознания, да, для того, чтобы извлечь оттуда что-то и принести это в свою музыку. Я правильно понимаю?
Да, абсолютно. Ну, вообще, начнем с того, что Трент Резнер — это человек, который, по-моему, всю свою жизнь страдал депрессией. Вот, и, соответственно...
Беспричинной?
Вот, нет, ну, там, я думаю, были какие-то причины, но мне кажется, он, в принципе, подвержен такому состоянию. Поэтому вся его музыка — это что-то вот такое кричащее, вопящее, измученное. Ну, естественно, как у любого рок-музыканта 90-х годов, у него были жуткие проблемы с наркотиками. Ну, это, как бы, история понятная. Вот, поэтому вся его музыка, в принципе, это не какая-то позитивная вот такая вот мелодика. Это именно вот что-то
погружение,
очень...
Погружение, да?
Да, это погружение.
Угу.
Вот, сейчас мы послушаем еще один трек, называется «Complication with Optimistic Outcome». Thank you.
знаешь, не дает мне покоя вот эта депрессия Трента Резнера. Скажи, пожалуйста, не кажется ли тебе, что иногда он сам искусственно ее провоцирует? Например, выбирая места для своих звукозаписывающих студий. Одно из этих мест это было, да, это бывшее похоронное бюро?
Ну, один из своих самых лучших, скажем так, альбомов, альбом 94-го года «Downward Spiral», он записал, например, в Лос-Анджелесе, в доме, в котором Чарльз Мэнсон убил жену Романа Полански, Шэрон Тейт.
Это не случайно было?
Это... Нет. Вот, кстати, по его заверению, он не знал. Когда он снимал этот дом,
ну, конечно,
он не знал,
да.
Что там произошло. Он только потом узнал. Более того, есть даже легенда о том, что когда они записывали какой-то трек, какой-то сэмпл монтировали, что-то такое, какой-то звук наложился, абсолютно непонятно откуда взявшийся, какой-то потусторонний. Вот. Не знаю, насколько это правда. Мне, если честно, не удалось в интернете разыскать каких-то следов вот этого звука и вот этой песни. Вот. Но да, вот есть такая легенда. Да, потом он переехал в Новый Орлеан. В Новом Орлеане действительно, да, студия, на которой записывали не только он, кстати, по-моему, там записывающую группу Мэрилин Мэнсон, довольно известная тоже.
Но для него это скорее, для Мэнсона это, скорее всего, наверное, кич, нежели вот именно как какой-то именно духовный этот поиск того, что вот этой тьмы, который, да, которую несут даже стены звукозаписывающей студии.
Ну да, Мэнсон все-таки, да, он более клоун, если можно так
ну,
сказать.
Да, ну, в хорошем смысле
плане,
этого слова.
В хорошем смысле этого слова, да. Но Резнер, он все-таки посерьезнее относится к своему творчеству и к смыслу, который
если
в
вдруг,
него
вкладывает. Да, в его жизни возникает какая-то радость, он тут же идет записываться в свою звукозаписывающую студию, которая была в похоронном бюро, и тут же возвращается в свое привычное состояние.
Ну, да, я думаю, что именно так он и делает.
Давай, да, расскажи, о чем мы будем слушать сейчас песню.
Да, трек. Вот следующий трек... Он у нас привязан к человеку по имени Шон Фаннинг. Это человек, который тоже имел влияние на создание социальной сети, ну, в смысле, Фейсбука. Это человек, который придумал такую сеть под названием Napster. Это, я объясню, это такой клиент для скачивания музыки из интернета, который существовал, по-моему, в начале 2000-х годов. Это файлообменовая пиринговая сеть, вот, если кто-либо
пиратская.
Помнит. Ну, конечно, пиратская, да, естественно, это все. Ну,
никаких авторских отчислений.
Ну, абсолютно, да, но это все было еще во времена, когда, в принципе, наверное, большинство из музыкантов даже не задумывались о том, что через интернет можно скачать целиком их альбом. Более того, что можно его скачать целиком до выхода этого альбома. Вот группа Metallica, например, узнала об этом, и из-за этого Napster, по большому счету, не стало. То есть там были жуткие системные разбирательства, но этот человек проложил дорогу многочисленным вот этим клиентам, многочисленным этим сетям, которые сейчас, вот мы знаем под словом торренты. Вот. И Трент Резнер, он человек, как я уже говорила, в принципе, продвинутый в этом плане. И звукозаписывающие компании, они же музыканты довольно сильно притесняют в плане творчества. Да? Человек не может выпускать альбомы так, как ему хочется. Поэтому, когда закончился последний контракт Резнера, группы Nine Inch Nails, со звукозаписывающей компанией, он сам начал выкладывать свои треки, свои альбомы в сеть. Совершенно спокойно, совершенно свободно. Вот. Более того, их последние альбомы выкладывались по такому принципу, что вот представь себе, да, ты заходишь на сайт, у тебя вот, собственно, альбом. И ты можешь скачать его просто, а можешь пожертвовать какие-то деньги.
Угу.
Вот. То есть абсолютно нет фиксированной даже цены. И кто-то действительно за такую доброту, естественно, жертвовал очень большие деньги. И поэтому группа Nine Inch Nails вышла в огромный плюс. Вот, то есть это намного более прибыльно, чем когда ты просто продаешь альбомы через вот как обычно по обычной схеме.
Даш, ну вот как мы уже с тобой говорили, сотрудничество с Дэвидом Финчером у Трента Резнера началось еще задолго до создания вот этого фильма «Социальная сеть», да? В частности, он ему делал клип.
Нет, ну начнем с того, что музыка Резнера звучала довольно во многих фильмах Дэвида Финчера. Ну да, Финчер снял им клип. Клип на песню «Only» с альбома «With Teeth». Ох, не помню, какого года, кстати. 2005-го, по-моему. 2005 года, да. Кстати,
очень современный, клипа, да, очень современный клип. Я просто расскажу нашим слушателям. Он представляет собой такое некое отсутствие музыканта полное. И рабочий стол, компьютер и всевозможные игрушки. Среди этих игрушек, где, собственно, и появляется музыкант, это так называемая современная версия игольчатого экрана. Игольчатый экран — это изобретение Александра Алексеева, нашего с вами соотечественника, который жил в Канаде. Это специальная такая техника анимации. Ну, вообще, в анимации все техники специальные. Но игольчатый экран представляет собой вертикальную плоскость, через которую проходят равномерно распределенные длинные тонкие иглы. И иглы могут перемещаться перпендикулярно плоскости экрана. Если выдвинуть их, картинка темнеет. А если втянуть, то светлеет. И вот за счет этого контраста и появляются всевозможные изображения. Сейчас этот игольчатый экран превратился уже в такую игрушку, офисную игрушку, да? И она достаточно продается, называется там «Релаксатор художника», как-то там много разных всяких названий. И вот как раз на этом игольчатом экране и появляется, собственно говоря, исполнитель.
Да, да. Ну, это такая штука, да. Как... Вот у меня такая дома, например, есть.
У меня тоже.
Да, вот ты руку ставишь. Можешь, в принципе, что-то даже попробовать нарисовать на ней.
There is no
Даш, скажи, как тебе кажется, насколько сложно вообще подобрать видеоряд к песням Трента Резнера?
Ой, безумно сложно. Ну как, обычно это что-то... Его песни, как я уже говорила, довольно кричащие и агрессивные, поэтому, соответственно, видеоряд должен
отсюда
быть...
игольчатый экран, да, вот эти иглы.
Вот иглы, да. Ну, как бы, эта песня уже довольно с позднего альбома, и, по большому счету, Резнер к тому моменту уже довольно-таки успокоился.
Угу. То есть это он еще спокойно.
Страсти у него утихли, по большому счету. Вот. Поэтому, кстати, довольно долго этот альбом выходил, 5 лет. 5 лет ждали. Ну, вообще, у них перерывы между альбомами по 5 лет.
Угу. Вот. Перерывы для творчества.
Ну, да, то есть вот, ну, представь себе, да, у них... 3 или 4 альбома первых вышли с перерывами каждые 5 лет.
Ну, здорово, да.
Вот, поэтому там фанаты выли и от скуки. Вот, но зато, кстати, вот они разбавляли это все тем, что они после каждого студийного альбома выпускали еще и синглы с дополнительными треками и кстати, альбомы с ремиксами.
Угу. А теперь вот смотри, ты художник, да, и слушатели могли познакомиться с твоими работами на нашем сайте. А с какими визуальными образами у тебя ассоциируется все вот творчество Трента Резнера вот на данный момент? Вот если представить его себе как такой вот, ну, собранный на одном диске, какие вот статичные образы ты бы подобрала?
Ну, начнем с того, что вообще музыка Nine Inch Nails, довольно много музыкальных критиков все-таки ее относят к такому стилю, как индастриал. Да, что это такое? Это сплошной металл, трубы, это вот индустриальный... Вот представь себе индустриальный пейзаж и поставить музыку Nine Inch Nails с фоном. Вот, вот это действительно будет очень... Такие вещи очень совместимые. Uh-huh. Вот, поэтому, наверное, скорее всего, я представляю себе какие-то вот заброшенные фабрики, заводы, дома. И вот какое-то... Слишком сильное вмешательство человека в природу, скажем так.
Uh-huh. А какими бы персонажами ты населила это пространство?
Ох, я бы не населила персонажами, я бы населила, наверное, животными. Мне почему-то кажется, что там должны какие-то свиньи бегать по всему этому
пейзажу. Ну, это и добрые свиньи или такие злые
свиньи?
Нет,
нет, злые, все злое там, да. Это злой мир очень-очень жестокий,
но
который описывается.
Да, и имеет отношение к нашему миру. То есть это как бы наш мир современный, который пропущен сквозь его сознание, правильно, да?
Да, безусловно.
То есть это фабрики, заводы.
Фабрики, заводы, да. Но на самом деле, что касается именно вот такого образа, который можно описать группу Nine Inch Nails, это тут отлично представлен в песне «Closer», которую мы немножко попозже послушаем. Это песня, записанная в 94 году, и клип на эту песню снял Марк Романик, довольно известный режиссер, именно клипмейкер, очень известный клипмейкер. Вот самые топовые клипы, которые вы знаете, это снял, скорее всего, он.
Ну,
вот.
Приведи примеры.
Если, опять же, мне не изменяет память, по-моему, он снял клип для группы Rolling Stones Love is Strong, где они вот великанами ходят, ну, по, да, Нью-Йорку, да, 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 в черно-белом цвете. Потрясающий клип. Вот. И также вот как раз он снял аж два клипа для группы Nine Inch Nails. Вот. Сейчас он, кстати, выпускает фильм. Uh-huh. Он же режиссер, в конце концов. Он выпускает фильм под названием «Не отпускай меня», который выходит буквально чуть ли на этой неделе с Кирой Найтли в главной роли. Про людей, которых выращивают специально на органы.
Очень добрый мир.
Очень, да, очень здорово. You let me complicate you. Help me. I broke apart my insides. Help me. I've got no soul to tell. Help me. The only thing that works for me. Help me get away from myself. I wanna fuck you like an animal. Да, это была песня «Closer». Очень интересный клип. Безумно интересный клип. Дело в том, что он существует в двух версиях. Даже, наверное, в трех версиях. Есть расширенная режиссерская версия, есть очень жестко отцензурированная версия для MTV, ну и есть как бы просто оригинал. Вот, для MTV выпустили очень интересную версию. Дело в том, что там есть кадры, он очень такой клип, снятый в таких коричневых тонах, очень много образов в нем. Там есть, например, распятая обезьянка. Там есть Трент Резнер, который привязан, и на нем одеты некоторые атрибуты садомаза. Там есть обнаженка, там есть трупы, уж извините за подробность, животных. Вот, для MTV сделали очень интересно. Некоторые кадры там затемнили, что-то отрезали и прочее, но некоторые кадры просто закрыли черным экраном и написали, что сцена вырезана. И поэтому этот клип еще ценнее именно вот в этом варианте, потому что очень было всем интересно, что же там находится вот за этими вырезанными сценами. Очень популярный был клип в свое время.
Угу. А часто вообще он сталкивается с цензурированием своих песен?
Ну, учитывая, что одна из песен у него содержит матерное слово, то пришлось, например, для MTV полностью перепеть ее. То есть просто даже название изменили специально для того, чтобы хотя бы на радио эту песню пускать.
По поводу... То есть все-таки он идет, значит, на какие-то компромиссы и и свое творчество как-то подчиняет вот системе этой индустрии звукозаписи.
Ну,
да?
Дело в том, что, ну да, конечно, деньги же всем в конце концов нужны, но просто если случается такое, то он выпускает в двух вариантах. То есть что-то вы можете увидеть, например, на MTV, а если вы хотите это посмотреть в полном варианте, вы можете это скачать, купить, в конце концов, найти это как-то. То есть это, в принципе, возможно. Он не откладывает на пол какие-то вещи. Например, есть в начале своей карьеры, он снял аж целый практически мини-фильм под названием «Broken Movie». Это у них вышел мини-альбом под названием «Broken» в 92-м году. И, более того, очень интересно, этот фильм снял... есть такой человек, он, кстати, недавно, к сожалению, умер. Питер Кристоферсон. Это,
вот
из
это
группы,
замечательный человек.
Из
да.
группы Coil, да. Он, ну,
большой
то есть,
друг Марка Алмонда.
Да. В общем, вот он снял этот фильм. И фильм, его невозможно смотреть. Это такая чернуха. Ну, то есть, даже человек подготовленный, по большому счету, ну,
но он вообще любит. Да, такие как гулять, скажем так, по краю, потому что с Марком Алмондом он там его в клипе «Руби Ред» он насытил его там всякими трансвеститами, всевозможными чертями и прочим, и тоже запрещали на MTV.
Ну,
это
всё, да. Вот «Broken Movie» официально никогда не выходил, его положили на полку, его можно найти, если очень постараться, его можно найти в интернете. Там, нет, там вообще полная жара, там, то есть там расчленка трупы, там какие-то пытки безумные совершенно.
Типичный Питер Кристоферсон.
Да, и, кстати, типичный Трент Резнер, что самое удивительное.
Да, ну а сейчас мы послушаем песню, которая звучит в саундтреке.
В саундтреке к фильму Оливера Стоуна «Прирожденный убийца».
This world never gave me a chance.
Ну вот смотри, Даш, Оливер Стоун, да, такой великий режиссер, и выбирает Трента Резнера себе в саундтреке. Не единственный великий режиссер, который выбрал Трента Резнера для своей звуковой дорожки своего фильма. Еще и был Дэвид Линч.
Дэвид Линч, да.
Они сотрудничали вместе?
Они сотрудничали, причем довольно плотно. Ну, то есть Трент Резнер делал полностью, продюсировал полностью саундтрек к фильму «Lost Highway», «Шоссе в никуда».
Угу. Спродюсировал он его неплохо, добавив...
Он его спродюсировал отлично. Там очень много известных групп и неизвестных групп, например...
Которые стали известными.
Которые стали известными, да. Например, такая группа, вот, не знаю, кому-нибудь говорит такое название, группы «Рамштайн».
Да, она звучала в программе про фильм «Трикса».
Вот, да. Ну, она впервые для американской, я думаю, публики, она прозвучала именно в связи с фильмом. Там аж две песни их звучит.
То есть он и выбирает тоже таких же разрушителей. Да,
а группа «Рамштайн» на самом деле, ну, это очень неоднозначное явление. Я, если честно, их не очень уважаю и люблю, потому что они начинали с того, что играли музыку предельно похожую на творчество группы «Министри», еще одной индастриал команды, как раз на которую, собственно, которую, кстати, и Трент Резнер тоже записывался и дружил довольно плотно. Вот, то есть они просто конкретно, ну, в музыке ты чувствуешь, когда вот это что-то своровано. Вот, вот у группы «Рамштайн» это было своровано.
А ты чувствовал такой, когда слушала Трента Резнера, хоть когда-нибудь, хоть что-нибудь близкое, или, возможно, ты натыкалась на чьи-то измышления по этому поводу, что он похож на кого-то. Вообще, чем он вдохновляется? Вот, начнем с этого.
Ну, во-первых, это Дэвид Боуи, который, кстати, тоже в Lost Highway, в «Шоссе никуда», в саундтреке он тоже присутствовал. Более того, они даже вместе, у них был один тур совместно, они вместе выступали и пели как бы и боуиские песни вдвоем, и Nine Inch Nails песни.
Ну, это, я думаю, что для такого, для фаната, это, наверное, просто самый счастливый штук может быть.
Да, да, я думаю, он был очень счастлив в этот момент, когда они вместе тусовались. Но, как я уже говорила, группа Kiss, Black Sabbath, это, по большому счету, это все основные рок-группы 60-х, 70-х, 80-х годов, которые слушают подростки. Вот, да, Резнер был подростком в 80-х годах. Что он мог слушать? Ну, это довольно типичный такой набор групп. Поэтому очень интересно, к чему они его привели, к какому именно творчеству, потому что группа Nine Inch Nails, кто бы что ни говорил, я все равно считаю, что это довольно уникальное явление. Похоже, музыки, ну как, есть люди-последователи, но прародители, не знаю, может быть, группа Coil, но группа Coil, она намного, она более элитарна, она очень много, мало людей могут действительно их воспринимать. Вот так, как можно воспринимать, например, группу Nine Inch Nails. Потому что Nine Inch Nails, они, в принципе, популярны. Они индастриал, они вот такую музыку очень сложную, состоящую из многих сэмплов, 500 раз переработанную, и в которой используется очень много всяких странных инструментов и звуков. Они ее в массы продвинули довольно сильно.
Но не без помощи MTV, вот как раз то, о чем мы с тобой и говорили. Да?
Ну
что
да, клипы,
он
клипы...
Готов они... пойти, он готов пойти на, на какую-то договоренность с именно вот с вещателем, да? То есть вы урезать клип... сделать другую версию песни, да, чтобы, чтобы донести это все-таки.
Ну, а иначе ты будешь все время кантоваться там в какой-то тусовке абсолютно, ну как...
Альтернативщиков.
Ну да, вот.
Но разве это не романтика для настоящего артиста? Быть вот где-то чуть-чуть в стороне, понимать, что тебя продают не миллионными тиражами, не золотыми там, чем пластинками, альбомами, да, а именно вот то, что тебя покупает только избранная публика.
Ну, это смотри, какие амбиции были у Резнера в то время, да, он хотел именно, чтобы действительно какая-то избранная публика его слушала, или все-таки, мне кажется, он все-таки хотел как-то добиться успеха именно признания вообще во всем мире.
Угу.
Ну, и он отлично, очень успешно этого добился.
Да, но Дэвид Линч, тем не менее, все равно снимает фильмы для избранных, да, и песню из фильма «Шоссе в никуда» сейчас
«Шоссе
мы послушаем».
«Шоссе в никуда», да, «The Perfect Drug». Can't keep track of where it's traveling. I got my heart, but my heart's no good. And you're the only one that's understood. I come along, but I don't know where you're taking me. I shouldn't go, but you're reaching, dragging, shaking me. Turn off the sun, pull the stars from the sky. The more I give to you, the more I die. Truth when I'm all stupid-eyed. удивительно, но вот Трент Резнер очень не любит эту песню.
Почему же?
Есть несколько причин. Во-первых, я думаю, более продвинутые слушатели уже поняли, что здесь используется drum and bass. Да, это стиль музыки, вот это много-много-много барабанов, очень жесткий бит. Вот, это был первый его эксперимент с подобным стилем, и явно он как-то, ну, ему лично он не очень понравился, он не считает, что это было действительно что-то на высоте. Более того, я вот недавно прочитала, что ему дали очень мало времени на вот конкретно эту песню, и он просто не успел.
Наспех.
Он, да, да? Делалось наспех, и плюс еще ко всему они никогда в жизни ее не исполняли живьем, потому что это невозможно. Вот эту барабанную партию, там у барабанщика руки отвалятся моментально. Вот, вот такая история. Не любит эту песню вообще.
Ну, наркотики он тоже не любит.
Ну, как тебе
сейчас.
Сказать? Сейчас, да. Сейчас, ну, глядя на Резнера таким, какой он стал, у него, извини, у него жена, у него ребенок родился. Хотя, кстати, очень интересно, интернет про это молчит вообще. То есть жена была беременна, а вот на Оскаре, например, я заметила, что она, то есть, ну, живот плоский, то есть явно ребенок уже появился на свет. Вот, почему-то про это никто не пишет. Очень
странно. Очередная мистификация.
Мистификация.
Ну, смотри, да, когда-то при помощи наркотиков он создавал свои собственные, видимо, реальности, да, уходил в них и решил пригласить в эти реальности всех остальных слушателей своей музыки, да? Каким образом он это сделал? Давай расскажи.
О, это потрясающе. Очень интересная история. Вообще, наверное, начинал с очень большие фантазеры, как оказалось. В 2007 году у них выходил альбом. Альбом «Yes, Zero». И... дело в том, что просто выпустить альбом — это уже скучно, да? Ну что, ты записываешь, ты выпускаешь синглы, клипы, тра-та-та, тур. Ну вот что это такое? Как привлечь новую аудиторию? Они придумали целую концепцию мира, как бы из чего этот альбом и выходит. Значит, я позволю себе зачитать небольшой материальчик из Википедии. Альбом является частью большого концептуального арт-проекта Трента Резнера, рисующего мрачное будущее Америки через 15 лет, которое пройдет череду войн, техногенных катастроф и террористических атак. В общем, как это все выглядело? Они придумали мир. Это Америка через примерно 15 лет. 2022 год. И люди в этом мире очень несчастны. Америка абсолютно тоталитарная держава, множество войн, террористических атак, техногенных катастроф. То есть люди просто живут в аду. И они пытаются донести до нас, живущих в это время, через интернет, через сайты, отправить нам в прошлое сайты, на которых будет информация о том, что же произошло. А произошло следующее, значит, произошло то, что в результате некоторых террористических атак и войн людям начали подливать в водопровод, в Америке пустили наркотик, якобы против биохимического оружия. И вот как это все выглядело? Значит, есть вот эта концепция, да, как ее внедрить в фанатское сообщество,
да, что-то донести до людей.
Есть, в принципе, людям они могли написать книгу, они могли снять фильм, но они пошли намного дальше. Есть такая прекрасная вещь под названием «Игра в альтернативную реальность». То есть, если кто-либо когда-либо играл в квесты на компьютере, да, в RPG, в квесты, то это, в принципе, оно и есть. То есть спускается какой-то кусочек информации от группы, который это ключ к чему-либо новому. Например, все это началось с того, что на концертах на начинался на майках вот этих турных, да, сзади, где написаны даты концертов, некоторые цифры были помечены другим цветом. Сложив эти цифры, ты мог позвонить по телефону, это номер телефона оказался. Ты звонишь, и тебе диктуют адрес сайта, совершенно какого-то непонятного сайта. Ты заходишь туда, а там вот как раз начинается, это так началась игра. Вот, и потихонечку, вот собрав эти кусочки, люди узнали, что вот если...
Что ждет нас в будущем.
Что ждет нас в будущем. Да, это было такое предупреждение. Кстати, очень...
Именно, да.
Очень правильный момент они это сделали. Это было как раз перед президентскими выборами предыдущими. Вот, то есть Резнер вообще...
Политический подтекст.
Да, но вообще Резнер, он аполитичный.
Угу.
Он никогда...
Ну, знаешь ли, возраст тоже.
Возраст, да. Вот он задумался о том, вот там, мне там жениться пора, все дела. А как же тут у нас... Что же у нас тут творится-то в стране? Да, мне это не нравится. Вот он вот такой жест сделал. Очень интересно. Я, более того, я сама участвовала в этой игре. То есть одному человеку невозможно участвовать. Нужно комьюнити. Нужно много людей, которые разгадывают разные вот частицы, разные... Как и пазл собирается. И вот я помню, как я всю ночь сидела и прошел слух, что где-то в интернете появится песня. И вот все ловили ее, не знали где. И ловили несколько часов. В итоге ее нашли, эту песню. Это оказалась песня с этого альбома. Они сами выкидывали флешки на концертах, выкидывали в туалетах, оставляли забитые
случайно,
флешки.
Да?
Абсолютно, да, абсолютно случайно, естественно. Флешки с песнями и с какими-то новыми кодами. Если пропустить какую-то песню через специальную программу, которая показывает звук, которая рисует, да, вот эту вот диаграмму, то там будет зашифрован код. Это потрясающая концепция, очень интересно. Более того, они хотели снять потом по всему этому делу фильм, Но сейчас, насколько мне известно, они собираются снимать сериал. Вот даже, по-моему, даже уже подписали какой-то контракт. Вот продюсировать будет Лоуренс Бендер. Это человек, который работал с Квентином Тарантино над такими картинами, как «Криминальное чтиво» и «Бесславные ублюдки».
Вот. То есть нас ждет сериал «Приглашение в альтернативную реальность».
Да, да.
Но надеюсь, что это будет уже тема следующей нашей программы, да? А пока мы с вами прощаемся. В студии был Станислав Анисимов.
И Меринова Дарья.
Дарья Меринова. Пока, счастливо. Keep on walking. What you do, the same thing in the circumstance. I'm sure you'll like.